Значит, мы с вами приближаемся к концу. У нас еще два занятия осталось в этом месяце, ну, в этом курсе. Вот до конца ноября. Потом мы сделаем на два месяца каникулы. И с февраля начнем следующий курс. Я пока не могу точно сформулировать, как, что будет. Но, по крайней мере, с метаисторией Древней Руси мы пока тормознемся. Сегодня мы как раз... Сегодня у нас опять будет история. И сегодня мы как раз, собственно говоря, дойдем уже до битвы на Калке. И, собственно говоря, первая битва, первая встреча с монголами. Вот, так что на этом мы... Ну, нам еще много что есть по Древней Руси, о чем поговорить, поэтому... Но сегодня опять будет история. Потому что еще два персонажа древней истории Руси, достаточно важных, ну и достаточно известных. По крайней мере, ну, многие наслышаны. Значит, это будет Всеволод Большое Гнездо. Ну, наверное, все слышали, но хотя бы из-за такого вот причудливого названия. И Мстислав Удатный. Собственно говоря, вот он как раз первый встретился с монголами и потерпел первое в своей жизни поражение. Он не случайно, у него было прозвище Удатный, то есть Удатный удачливый. Он всех всегда побеждал, кроме монголов. Только в битве на Калке он потерпел поражение и еле-еле вообще живой остался. Но это вот уже в самом конце мы, до этого мы как раз сегодня доберемся. Начнем мы со Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. В крещении он Дмитрий. Он родился в 1154 году, умер в 1212 году. Он был с 1176 года великим князем Владимирским, а до этого в течение всего 35 дней княжил в Киеве. Значит, Всеволод Юрьевич – это сын Юрия Долгорукого, то есть это младший брат Андрея Боголюбского. И, собственно, при нем Великое княжество Владимирское достигло наивысшего могущества и наибольшего расцвета. Получил прозвище «Большое гнездо», потому что имел большое потомство. У него было 12 человек детей, в том числе 8 сыновей, ну и, соответственно, 4 дочери. Иногда его называют Всеволодом Третьим. Ну, Всеволод – это у Рюриковичей очень распространенное имя. Но вы уже поняли, что Рюриковичи, они как бы все... Во-первых, все князья в Древней Руси обязательно были Рюриковичи. Не Рюрикович князем быть не мог. Но Рюриковичей к этому времени расплодилось уже очень много. И, соответственно, имена давали более или менее, кстати, одни и те же. Хотя достаточно много имен, но, в общем-то... Поэтому иногда бывает трудно разбираться, поэтому вот либо по каким-то вот прозвищам, либо по номерам. Вот, ну вот Всеволод Юрьевич, Большое Гнездо. В слове о полку Игореве, о нем он упоминается, и неизвестный автор писал о нем: «Великий князь Всеволод, не помыслишь ли ты прилететь издалека? Отцовский золотой престол поберечь. Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать». В Лаврентьевской летописи, начиная с 1186 года, Всеволод именуется великим князем, в чем сказывается влияние Переяславской летописи, между тем, как более ранние события описаны на основе Владимирской летописи. Ну, я, когда мы с вами на прошлой лекции говорили про Андрея Боголюбского, я говорила о том, что в 1162 году Андрей Боголюбский изгнал мать и братьев в Константинополь к императору Мануилу. В 15-летнем возрасте Всеволод вернулся на Русь и, помирившись с Андреем, в 1169 году вместе с другими союзными князьями принял участие в походе на Киев. Андрей посадил в Киеве брата Глеба, и Всеволод остался при нем. Ну, Всеволод еще был подростком, хотя по тем временам уже практически взрослый, уже принимал участие в военных действиях. Однако Глеб скоро умер в 1171 году, и Киев занял Владимир Дорогобужский. Но Андрей отдал Киев Роману Ростиславовичу Смоленскому, а потом брату своему Михалку Торчевскому. Последний сам не пошел в разоренный город, а послал туда старшего брата Всеволода Михаила. По распоряжению брата Михаила Юрьевича вместе с Ярополком Ростиславовичем сел в Киеве и вскоре был пленен захватившими город смоленскими Ростиславовичи. Из плена был выкуплен братом Михаилом. После убийства Андрея, помним эту историю страшную, в 1174 году вместе со старшим братом Михаилом, а после его смерти в 1176 году, Всеволод самостоятельно боролся за власть во Владимиро-Суздальском княжестве с племянниками Мстиславом и Ярополком Ростиславовичами. В 1175 году Михаил вместе с братом Всеволодом предпринял второй поход в Северо-Восточную Русь. Им удалось одолеть своих племянников Ростиславичей, и Михаил Юрьевич стал великим Владимиро-Суздальским князем, а Ростов передал Всеволоду. После своего утверждения в ростовской земле Михаил пошел войной на рязанского князя Глеба, в руках которого находилось много сокровищ, награбленных во Владимире и Владимирской церкви Святой Богородицы, даже образ Богородицы, привезенный Андреем из Вышгорода, и много книг. Михаил отправился с полками на Рязань, но встретил по дороге послов князя Глеба. Глеб обязался не поддерживать Ростиславичей и вернуть все захваченное во Владимире. На этом князья помирились. Михаил вернулся во Владимир, по вероятным известиям казнил убийц Андрея и потом отправился в городец на Волгу. Заболел в нем и умер 20 июня. Похоронен во Владимире в церкви Святой Богородицы. После его смерти Всеволод Большое Гнездо еле успел сделаться князем Северо-Востока. Сразу после смерти Михаила Ростовская Веча послала в Новгород к внуку Юрия Долгорукова, Мстиславу Мстиславовичу Смоленскому, Трипольскому, Галичскому и Творческому князю. Ростовцы велели передать ему, Мстиславу: «Ступай, княже, к нам, мы хотим тебя, другого не хотим». Но Мстислав опоздал. Когда он пришел на северо-восток, во Владимире и Суздале уже целовали крест на верность Всеволоду. В битве 27 июня 1176 года Мстислав проиграл и ушел в Новгород. С тех пор возникла сильная вражда Всеволода Большое Гнездо и его потомков с Мстиславом Удатным. Он в крещении был назван Федором. И его потомками. Мстислав Удатный был дедом по матери Александра Невского и Льва Галицкого. Его потомки по мужской линии стали лидерами всей остальной Руси, кроме Северо-Востока. Ну, про Мстислава мы будем говорить во второй части лекции. За Ростиславичей в начале 1177 года пошел против Всеволода, которого поддерживал Святослав Черниговский, рязанский князь Глеб, союзник Мстислава, однако был разбит на голову и взят в плен вместе с Ростиславовичами и ростовскими боярами, которые их поддерживали. Глеб умер в тюрьме. Озлобление владимирцев против Ростиславовича было так велико, что они покусились было ослепить их против воли Всеволода. Причина этого озлобления объясняется тем, что Ростиславовичи вместе с рязанцами навели на землю половцев. С тех пор, но тем не менее, Всеволод воспротивился, поэтому не ослепили. С тех пор волнения надолго утихают в Ростовско-Суздальской земле. По всему видно, что и в Ростове партия, ненавидевшая город Владимир, искавшая власти и первенство над всей землей, состояла главным образом из бояр, которые не могли приобрести любви всего народа и увлечь его за собой. В самом Ростове жители вязали бояр и отдавали их Всеволоду. После того, как с поражением рязанцев рассеяна была партия ростовских бояр, враждебная Всеволоду, Ростов оставался спокоен. Военная победа при поддержке черниговских сил позволила старшему брату Всеволода Михаилу и затем самому Всеволоду уйти от политической зависимости от старого ростовско-суздальского боярства и опереться на младшую дружину. И впервые в 1175 году в летописи фиксируется название этого нового социального слоя – дворяне. Рязанским князем стал Роман Глебович, женатый на дочери Святослава, но уже в 1180 году Всеволод разорвал союз со Святославом под предлогом защиты его младших братьев, воспротивившись сосредоточению власти Романа в Рязанской земле. Святослав послал своего сына Глеба в Коломну в помощь Роману, но Всеволод не остановился перед разрывом отношений со Святославом, взял Глеба в плен, а рязанскую собицу решил в свою пользу. Тогда Святослав начал свой поход общей протяженностью около 2000 километров. При этом в Чернигове постоянно оставались второстепенные силы черниговско-северских князей и половина союзных половецких войск на случай атаки со стороны Рюрика. Святослав с основными силами и половцами двинулся на Всеволода, несколько сместившись севернее относительно кратчайшего пути на Владимир для соединения с выступившими из Новгорода и Торжка сыном Владимиром и племянником Всеволода Ярополком. На стороне Всеволода выступили рязанцы и муромцы. Войска встретились по двум берегам реки Влены. Всеволод занял оборонительную позицию на горах и удерживал своих дружинников от атаки. Общего сражения не произошло, и Святославу пришлось уйти ни с чем из-за приближения весны. Он лишь сжег город Дмитров. Из Новгорода был изгнан сын Святослава, и в последующие 3 десятилетия там княжили представители Всеволода. В частности, отпуская старшего сына Константина на новгородское княжение в 1205 году, Всеволод произнес речь: «Сыну мой Константине, на тебе Бог положил старейшинство во всей братьев, над всеми твоими братьями, а Новгород великий, старейшинство имеет княжение во всей русской земле». Мир между Черниговым и Суздалем также был заключен. Всеволод Большое Гнездо продолжал борьбу с Волжской Булгарией и Мордвой. Были походы в 1183 и 1186 году. Первый поход был проведен с муромцами и рязанцами при участии смоленского княжича Мстислава Давыдовича и с помощью Святослава Всеволодовича, который послал войска в помощь Всеволоду со словами: «Дай нам Бог, брат и сын, повоевать нам в наше время с поганами». Также по дороге к войску присоединились местные половцы. В 1185 году Всеволод провел новое вторжение в Рязанское княжество, а в 1189 принял под покровительство галицкого князя Владимира Ярославича, сына своей сестры. В 1194 году Святослав Всеволодович с братьями собрался в Рогове и выступил в поход против рязанских князей из-за пограничного спора, одновременно спросив разрешения Всеволода Большое Гнездо, но тот ответил отказом, и войска пришлось развернуть от Карачева. После смерти Святослава на Киевском княжении в 1194 году Юрик Ростиславович отдал в держание своему зятю Роману довольно большую волость на Киеве и в Поросье. Всеволод Большое Гнездо, на признание которого старшим в роду Мономаховичей пошел Рюрик, вытребовал себе волость Романа, отдав за нее Торческ сыну Рюрика Ростислава. Так Всеволод разрушил союз южных Мономаховичей, чтобы не утратить влияние на южные дела. Ольговичи провели удачный поход против Давида Смоленского в 1195 году. В 1196 году черниговцы подготовились к обороне своей столицы от Рюрика Киевского. Сделали засеки на пути предполагаемого наступления смоленских и владимирских войск и поставили свои основные силы за засеками. Рюрик вынужден был задействовать часть своих южных сил и галицких союзников на отвлечение Романа Волынского. До сражения дело не дошло, но Ольговичи отказались от притязания на Киев при жизни Рюрика и на Смоленск при жизни Давида. Причем Всеволод заключил мир с Ольговичами, несмотря на отклонение ими условия о разрыве союза с Романом Волынским, что вызвало негодование Рюрика и полного отнятия им у Всеволода владения на Киевщине. Одним из условий мира была выдача Ярополка Ростиславовича Всеволоду, вероятно, ранее вторично отпущенного. В апреле-июне 1198 года Всеволод провел поход против донских половцев, разгромив их зимовище, то есть проник в южную часть занятых ими районов. И вместо обычной весенней откачевки на север, они должны были бежать еще южнее, к морю, чтобы избежать столкновения со Всеволодом. Соотношение сил на юге резко изменилось с приходом к власти в Галиче в 1199 году и в Киеве в 1201 году Романа Галицкого. Близкая Всеволоду Лаврентьевская летопись сообщает, что Всеволод и Роман посадили на киевское княжение двоюродного брата Романа. В Киеве, аналогично воле Всеволода, летопись объясняет во княжении Рюрика Ростиславовича. Рюрик Ростиславович объединил свои усилия с Ольговичами и половцами, но добился только разгрома Киева. 2 января 1203 года лидер смоленской ветви Рюриковичей Рюрик Ростиславович в союзе с Черниговско-северскими князьями и половцами взял и разграбил Киев. Это было второе разграбление Киева за всю историю усобиц. После взятия город был подвергнут разграблению и сожжению, поскольку Рюрик Ростиславович желал отомстить киевлянам за прошлогоднюю измену. По некоторым данным, разграбление Киева было также платой половцам за военную помощь. Киевский летописец оценивает погром Киева как самый разрушительный за всю его историю и как более значимое событие, чем двухдневное разорение 1169 года. В городе были перебиты монахи, священники, а также старые и немощные, тогда как молодых и здоровых киевлян половцы массово увели в полон. Свобода была дарована только иностранным купцам, с которых была взята половина их имущества. Рюрик был захвачен Романом и пострижен в монахи, но необходимость учесть интересы Всеволода заставила Романа признать киевским князем Ростислава Рюриковича. После смерти Романа в 1205 году по приглашению венгерского короля сын Всеволода Ярослав попытался занять Галич, на который претендовали также северские Ольговичи. Началась новая усобица. Всеволод лишился южного Переяславского княжества, а Рюрик – Киева. В ответ Всеволод в 1207 году, объявив о походе на Чернигов, вместо этого разгромил черниговских союзников в Рязанском княжестве, пленил 6 князей, посадил наместника своего сына Ярослава, а после восстания рязанцев в 1208 году сжег Рязань. Но вернувшийся на киевское княжение Рюрик не вернул Всеволоду Переяславль, а в 1209 году интересы Всеволода уже впрямую столкнулись в Новгороде с интересами смоленских Ростиславовичей. А там как раз сел Мстислав Мстиславович Удатный. Тогда Ольговичи предложили мир Всеволоду, большое гнездо. Переславль вернулся под контроль Всеволода в 1210 году в ознаменование мира. Юрий Всеволодович Владимирский женился на черниговской княжне Агафье Всеволодне, то есть дочери Всеволода. В 1211 году встал вопрос о престолонаследии. Старший сын Всеволода Константин, женатый на дочери смоленского князя, требовал дать ему оба старших города, Владимир и Ростов, Юрию же дать Суздаль. Тогда Всеволод созвал всех бояр своих с городов и властей, и епископа Иоанна, и игумены, и попы, и купцы, и дворяны, и все люди, в летописи отмечено. И этот собор подтвердил решение Всеволода о лишении Константина прав на великое княжение в пользу Юрия. Юрий сел во Владимире, а Константин в Ростове. Ну, а по смерти Всеволода произошло короткое междоусобие, возбужденное главным образом новгородцами. Прах Всеволода хранится в Андреевском пределе Успенского собора во Владимире. Но в 1219 году, после смерти старшего сына Всеволода Константина, посажен был во Владимире на княжение второй сын его, Юрий, и ростовско-суздальская земля до самого татарского нашествия была избавлена от княжеских междоусобий. Достойно замечания, что в этой земле княжило разом несколько князей, братьев и племянников Юрия, но все они действовали заодно. Все они управляли в согласии с народом, и самая власть их зависела от народа. Таким образом, когда Всеволод распределял уделы между своими сыновьями и Ярославу отдал Переяславль-Залесский, то Ярослав, приехавший в этот город и созвавший народ в соборной церкви Святого Спаса, сказал: «Братья переяславцы, отец мой отошел к Богу, вас отдал мне, а меня отдал вам на руки. Скажите, братья, желаете ли иметь меня своим князем?» Переяславцы отвечали: «Очень хотим, пусть так будет, ты наш господин». И все целовали ему крест. Всеволод правил во Владимире 36 лет, и за это время вернул княжеству то влияние, которое оно имело при Андрее Боголюбском. Хотя, в отличие от того, делал это не прямым военным вмешательством, а которое в исполнении Андрея в итоге успехом не увенчалось, а умелой дипломатической игрой. Если можно так сказать, несколько военных кампаний он выиграл простым ожиданием. В 1181-82 годах, в 1194-96 годах и 1207-11 годах, позиционируя себя союзником смоленских Ростиславичей, играл на их противоречии с Ольговичами и заключал с последними сепаратный мир. Однако, не решившись на прямое военное вмешательство в Новгороде, Всеволод потерял его в пользу смоленских князей. Андрей Боголюбский в подобной ситуации решился, но был разгромлен. Попытка общаться с Мстиславом Удатным в стиле, сходном со стилем общения Андрея Боголюбского с отцом Мстислава, эффекта также не принесла. Основными итогами правления Всеволода была расправа с боярами Ростова, противившимися княжеской власти, и союз княжеской власти с новым социальным слоем – дворянством. Расширение территории Владимирско-Суздальского княжества, украшение Владимира Дмитриевским и Рождественским соборами, Кремлем Детинцем. Летописец говорит о его набожности и нищелюбии и прибавляет, что князь судил судом истинным и нелицемерным. Это был период благосостояния Восточной Руси. Земля населялась, строились церкви и монастыри. Искусство поднялось до такой степени, что русские не нуждались больше в иностранных мастерах. У них были свои зодчие и иконописцы. Вместе с тем распространялось там и книжное просвещение. Ростовский владыка Кирилл составил книгохранилище. Под его руководством переводились с греческого и переписывались разные сочинения, принадлежащие духовной литературе. Несколько рукописей, уцелевшие от этой эпохи, показывают, что искусство переписывания доходило до значительного изящества. Княжна Черниговская Ефросинья, дочь Михаила Всеволодовича, завела в Суздале училище для девиц, где учила грамоте, письму и церковному пению. Правда, книжная образованность была, ну, так сказать, односторонняя и вела к монастырской жизни, а потому вращалась только в избранном кругу духовных лиц, мало проникала в народную массу, не обнимала жизненных потребностей. Но при всем том нельзя не заметить, что Ростовско-Суздальская земля и с этими бедными начатками просвещения стояла тогда куда выше южных земель, где прежде появившиеся начатки всякой умелости погибали от внутренних неурядиц и половецких разорений. Это время было также периодом значительного расширения Руси на северо-востоке. Был построен город Устюг, вскоре получивший важное торговое значение. С другой стороны, русские двигались по Волге, вошли в землю мордовскую, и при слиянии Аки с Волгой основали город Нижний Новгород. Управляемая многими князьями, мордва не могла устоять против натиска русского племени. Тогда как одни мордовские князьки искали помощи булгар против русских, другие, захваченные врасплох, отдавались русским князьям в подручники и назывались ротниками. История закрепила за Всеволодом Юрьевичем репутацию подражателя Андрея Боголюбского, только без его темперамента и новаторских идей. Действительно, во всех своих начинаниях он буквально шел по стопам своего предшественника, проводил ту же политику, зачастую теми же средствами, и даже терпел схожие неудачи. Яркая личность Андрея почти полностью заслонила собой Всеволода в глазах потомков. Но возможно, что первый владимирский самовластец выглядел бы сегодня на голову ниже, если бы Всеволод в течение своего долгого 37-летнего княжения не углубил и не закрепил начатого им дела. Будучи по натуре рассудительным, осторожным практиком, Всеволод, тем не менее, отлично понимал значение идейно-культурного фактора в политике, тоже не им придуманного, но творчески им воспринятого. Подражая Андрею, он не жалел средств на то, чтобы придать Владимиру столичный блеск. После пожара 1183 года, сильно повредившего Успенский собор, Владимир полностью перестроил главный городской храм, почти вдвое увеличив его площадь. Из Андреевой церкви с тремя нефами и одним куполом он соорудил здание с пятью нефами и пятью куполами, рядом с которым возвел не менее великолепный Дмитриевский собор, украшенный причудливой резьбой. Рачительный хозяин, он возвеличил свою Владимирскую волость не только делом, но и словом. Сознавая, чем он обязан старшему брату, Всеволод много способствовал распространению посмертной славы Андрея, как страстотерпца и мученика, подобного святым Борису и Глебу, и как государя, равного царю Соломону своей мудростью, благочестием, строительной и военной деятельностью. Он также активно внедрял местный и общерусский культ святого Леонтия Ростовского. При Всеволоде во Владимире велось летописание, которое с исторических и богословских нравственных позиций обосновывало закономерность победы низинного владимирского люда над старшими городами, Ростовом и Суздалем. Были отредактированы литературные памятники Андреевой поры. Так, например, «Чудо в битве с булгарами 1 августа 1164 года» стало приписываться одной только иконе Владимирской Богоматери. В церковной политике Всеволод продвинулся гораздо дальше своего старшего брата. В 1185 году, видимо, после смерти епископа Леона, он решительно пресек вмешательство киевского митрополита Никифора в дела Владимирской епархии, отказавшись принять поставленного им епископа Николу Гречина, вместо которого был рукоположен угодный князю кандидат, смиренный духом Лука, игумен Спасского монастыря на Берестовом под Киевом. Свою полную независимость от киевской митрополии и даже фактическое верховенство над ней Всеволод доказывал и позднее, когда по своему желанию назначал епископов на другие кафедры, в Переяславль и Новгород. Единственная по-настоящему оригинальная черта правления Всеволода проявлялась в его отношении с подданными. Некоторые летописи подметили ее, присвоив Всеволоду титул «миродержца», то есть оберегателя и охранителя земской тишины и мира. И в самом деле, в отличие от Андрея, который под конец заперся от всех в Боголюбове со своими политико-религиозными замыслами, Всеволод стремился опереться на самые широкие слои населения Владимирской земли, в каком-то смысле быть им угодным. Не случайно в период его княжения Владимирское людье часто фигурирует на страницах летописи в качестве активно действующей силы. По совету с землей князь принимал свои решения, как политические, так и церковные. Например, комментируя избрание епископа Луки, летописец роняет знаменательную фразу, что епископская кафедра должна принадлежать тому, кого Бог позовет, и святая Богородица, князь вас хочет, и людью. А в 1211 году, решая вопрос престола наследия, Всеволод созвал всех бояр своих городов и властей епископа Иоанна, и игумены, и попы, и купцы, и дворяне, и все люди. И однако же, несмотря на столь бережное отношение к благополучию своей отчины, Всеволод незадолго перед смертью одним неудачным распоряжением заложил основу будущей распри в своем многочисленном семействе и всей Владимирской волости. Его большое гнездо насчитывало 12 детей, 4 дочери и 8 сыновей, все от первого брака с оландской или по другим известиям чешской княжной. В 1211 году, почувствовав изнеможение, Всеволод решил рассадить сыновей по властям на случай своей кончины. Он предполагал дать старшему сыну Константину стольный град Владимир, второму по очереди сыну Юрию Ростов. Но Константин непременно желал получить оба города, дабы его старейшинство никем не могло быть оспорено. Рассерженный его непослушанием Всеволод передал старейшинство младшему Юрию. Тем самым в родовые счеты Владимирских мономашичей была внесена путаница, которая в самом скором времени привела к усобице между Всеволодовичем. Но Всеволод уже не увидел последствий принятого в сердцах решения. Он умер 14 апреля 1212 года, оставив по себе память как о самом могущественном князе мономахово племени, от одного имени которого трепетаху вся страны, и чья слава по всей земле изиде. Вот. Ну и после смерти Всеволода прекратилось влияние владимирских князей на южно-русские дела. Прах Всеволода хранится в Андреевском пределе Успенского собора во Владимире. Так, теперь следующий наш, не менее, даже более, может быть, знаменитый персонаж. Мстислав Мстиславич. Мстислав Удатный. То есть удачливый. В крещении предположительно Фёдор. Был одаренным полководцем, неоднократно одерживал победы в сражениях, вместе с другими русскими князьями потерпел поражение в битве на Калке. Этот князь приобрел знаменитость не тем, чем другие передовые личности того времени. Он не преследовал новых целей, не дал нового поворота ходу событий, не создавал нового первообраза общественного строя. Это был, напротив, защитник старины, охранитель существующего, борец за правду, но за ту правду, которой образ сложился уже раньше. Его побуждения и стремления были так же неопределенны, как стремления, управлявшие его веком. Его доблести и недостатки носят в себе отпечаток всего, что в совокупности выработала удельная жизнь. Это был лучший человек своего времени, но не переходивший той черты, которую назначил себе дух предшествующих веков. И в этом отношении жизнь его выражала современное ему общество. Отец Мстислава был женат дважды на дочери Ярослава Остомысла и вторым браком на дочери Глеба Ростиславовича Рязанского. Возможно, Мстислав родился после смерти отца. В таком случае объясняется не совсем обычный для Рюриковича XII века наречение в его честь, так как в системе именования Рюриковичей сыновьям языческое имя живого предка сначала не давали. А он был Мстиславом Мстиславичем. В те времена сын наследовал в глазах современников честь или бесчестие своего отца. Каков был отец, таким заранее готовы были считать сына. Этим определялось нравственное значение князя при вступлении его в деятельность. От него всегда ожидали продолжения отцовских дел, и только дальнейшая судьба зависела от его собственных поступков. Отец этого князя, Мстислав Ростиславович, приобрел такую добрую память, какой пользовались редкие из князей. Он был сын Ростислава Мстиславовича, смоленского князя, правнук Мономаха. Прославился богатырской защитой Вышгорода, отбиваясь от властолюбивых покушений Андрея Боголюбского. А потом, будучи призван новгородцами, одержал блестящую победу над Чудью, храбро и неутомимо отстаивал свободу Великого Новгорода и пользовался восторженной любовью новгородцев. В 1180 году он умер в молодых летах в Новгороде и был единственный из выбранных новгородских князей, которым досталась честь быть погребенным в храме Святой Софии. Память его до такой степени была драгоценна для новгородцев, что гроб его стал предметом поклонения, и он впоследствии причислен был к лику святых. Современники прозвали его храбрым, и это название осталось за ним в истории. И не только храбростью. Отличался он и благочестием, и делами милосердия, всеми качествами, которыми в глазах его века могла украшаться княжеская личность. До какой степени современники любили этого князя, показывает отзыв летописца. Кроме общих похвал, воздаваемых и другим князьям по летописному обычаю, говоря о нем, летописец употребляет такие выражения, которые явно могут быть отнесены только к нему одному. Он всегда порывался на великие дела, и не было земли на Руси, которая бы не хотела иметь его у себя и не любила его. И не может вся русская земля забыть доблести его, и черные клобуки не могут забыть приголубливание его. То есть монахи не могут забыть, как он к ним хорошо относился, если так по-русски сказать. Это-то слава родителя, это-то любовь к нему новгородцев и всей русской земли проложили путь к еще большей славе его сына. Поэтому в обращении к горожанам Мстислав Мстиславич всегда указывал на преемственность своей власти от отца и поминал его гроб. Для него это был один из важнейших аргументов права на Новгород. Мстислав Мстиславич делается известен в истории тем, что, помогая дяде своему Рюрику против черниговского князя Всеволода, храбро защищал против него Торческ, но принужден был уйти из Южной Руси. Он получил удел в Торопце, составлявшем часть Смоленской земли, и долго проживал там, не выказав себя ничем особенным. Он был уже не первой молодости и имел замужнюю дочь, когда новгородские смятения вывели его на блестящее поприще. Великий Новгород давно вступил в тесную связь, но вместе и в столкновение с Суздальско-Ростовской землей и с владимирскими князьями, получившими первенство в этой земле. Со времени Андрея Боголюбского князья эти стремились наложить руку на Новгород, стараясь, чтобы в Новгороде были князья из их дома и оставались их подручниками. Новгород упорно отстаивал свою свободу, но никак не мог развязаться с владимирскими князьями, потому что в самом Новгороде была партия, ради выгод тянувшаяся к Суздальской земле. К этому побуждали новгородцев их торговые интересы. Новгородская земля была до крайности бедна продуктами земледелия. Благосостояние Новгорода опиралось единственно на торговлю. Поэтому для Новгорода было насущной потребностью находиться в хороших отношениях с такой землей, откуда он мог получать хлеб для собственного продовольствия и исходный материал для вывоза за границу, особенно воск, и куда со своей стороны новгородцы могли сбывать заморские товары. Киевская Русь приходила в упадок. Ее беспрестанно опустошали кочевники, и она была сильно расстроена как княжескими междоусобиями, так и поражениями, нанесенными Киеву Андреем Боголюбским. Суздальско-Ростовская земля, напротив, сравнительно с другими землями, была более удалена от нападения иноплеменников, менее страдала от междоусобий, приходила в цветущее состояние, наполнялась жителями и, естественно, стала удобным краем для торговли. При том же она была сравнительно ближе к Новгороду других плодородных земель, и сообщение с ней предоставляло более удобств. Всякая вражда Новгорода с князьями этой земли отзывалась пагубно на хозяйстве Новгорода и его торговых интересов. Поэтому-то в Новгороде всегда были богатые и влиятельные люди, хотевшие во что бы то ни стало находиться в ладах с этим краем. Суздальские князья хорошо понимали такую зависимость новгородских интересов от их владений, и поэтому смело позволяли себе насильственные поступки по отношению к Новгороду. во все время продолжительного княжения суздальского князя Всеволода Юрьевича Новгород не любил этого князя, ссорился с ним, но отвязаться от него не мог. Со своей стороны Всеволод, вот наш Всеволод, о котором мы говорили, со своей стороны Всеволод, чтобы не ожесточить новгородцев, временами льстил их самолюбию, оказывал наружное уважение к свободе Великого Новгорода, а потом, при случае, заставлял их чувствовать свою железную руку. В 1209 году, угождая благоприятствующей ему партии, он вывел из Новгорода старшего своего сына Константина и послал своего другого сына, Святослава, без вольного избрания, как будто желая показать, что имеет право назначать в Новгород такого князя, какого ему будет угодно. Но в Новгороде, кроме партии, которая склонялась ради собственных выгод к суздальскому князю, была постоянно противная партия, которая ненавидела вообще князей Суздальской земли и не хотела, чтобы оттуда приходили князья на княжение в Новгород. Эта партия взяла тогда верх и обратилась на своих противников, сторонников суздальских князей. Народ низложил посадника Дмитра, обвинив его в отягощении людей, разграбил и сжег дворы богачей, державшихся из корысти суздальской партии. А Всеволод, в отмщение за такую народную расправу, приказал задерживать новгородских купцов, ездивших по его волости, отбирать у них товары, и не велел пускать из своей земли хлеба в Новгород. Это было в 1210 году. В это время, как бы внезапно, является в новгородской земле торопецкий князь Мстислав. В древних известиях не видно, чтобы его призывал кто-нибудь. Мстислав является борцом за правду, а правда для Новгорода была сохранение его старинной вольности. Зимою неожиданно напал Мстислав на Торжок, схватил дворян Святослава Всеволодовича и новаторского посадника, державшегося суздальской стороны, заковал, отправил в Новгород и приказал сказать новгородцам такое слово: «Кланяюсь святой Софии и гробу отца моего и всем новгородцам. Пришел к вам, услыхавши, что князья делают вам насилие. Жаль мне своей отчины». Узнав о захвате Торжка, Всеволод направил против Мстислава старшего сына Константина с ратью. Однако новгородцы в ответ на письмо Мстислава арестовали своего действующего князя Святослава, родного брата Константина, и выразили поддержку новому избраннику, подтвердив право на вольность в князьях. Новгородцы воодушевились, умолкли партии, притаились корыстные побуждения. Все волей-неволей стали заодно. Князя Святослава, сына Всеволода, с его дворянами посадили под стражу на владычном дворе и послали к Мстиславу с честной речью: «Иди, князь, на стол». Мстислав прибыл в Новгород и был посажен на столе, ну, то есть когда князем стал новгородским. Очевидно, почва для смены власти в княжестве, где с 1181 с некоторыми промежутками до 1197 года находились представители Владимирско-Суздальской династии, эта почва была подготовлена. Собралось ополчение новгородской земли. Мстислав повел его на Всеволода. Но когда он дошел до определенного места, к нему явились послы Всеволода с таким словом от своего князя: «Ты мне сын, я тебе отец. Отпусти сына моего Святослава и мужей его, а я отпущу новгородских гостей с их товарами и исправлю сделанный вред». Константин вынужден был остановиться в Твери, а его престарелый отец, то есть Всеволод, избегавший на закате жизни военных конфликтов, договорился с узурпатором и признал того законным правителем Новгорода. Всеволод был осторожен и умел вовремя уступить. Мстиславу не за что было драться. С обеих сторон целовали крест. Мстислав воротился в Новгород победителем, не проливши ни капли крови. В следующем, 1211 году, по настоянию Мстислава, был сменен новгородский владыка Митрофан, сторонник князя Суздальского. хотя он был поставлен из согласия Веча, но по предложению Всеволода, и потому его выбор казался тогда несвободным. Его низложили и сослали в Торопец, наследственный удел Мстислава. На его место избрали Антония из Хутынского монастыря. В мире он был боярин и назывался Добрыня Ядрейкович, ходил в Цареград на поклонение святыням и описал свое путешествие, а по возвращении постригся в монахи. Это был человек, противный Суздальской партии. Мстислав ездил по новгородской земле, учреждал порядок, строил укрепления и церкви. Потом предпринял два похода на Чудь, в месяц, это Эстония, по современной географии, вместе со псковичами и торопчанами. В первый поход взял он чудской город Оденпе, во второй подчинил Новгороду всю чудскую землю вплоть до моря. Взявши с побежденных дань, он дал 2/3 новгородцам, а 1/3 своим дворянам, своей дружине. По возвращении Мстислава из чудского похода к нему пришло приглашение из Южной Руси решить возникшие там междоусобия. Киевский князь Рюрик Ростиславович, дядя Мстислава, умер. Черниговский князь Всеволод, прозванный Черманом, то есть другой уже Всеволод, выгнал с киевской земли Рюриковых сыновей и племянников и сам овладел Киевом. За несколько лет перед тем в Галиче народным судом повесили его родственников Игоревичи. Всеволод обвинил изгнанных киевских князей в соучастии и принял на себя вид мстителя за казненных. Изменники обратились к Мстиславу. Снова представился Мстиславу случай подняться за правду. Линия Мономаховичей издавна княжила в Киеве. Народная воля земли не раз заявляла себя в их пользу. Ольговичи, напротив, покушались на Киев и овладевали им только с помощью насилия. Мстислав собрал вечи и стал просить новгородцев оказать помощь его изгнанным родственникам. Новгородцы в один голос закричали: «Куда, князь, взглянешь ты очами, туда обратимся мы своими головами». Мстислав с новгородцами и своей дружиной двинулся к Смоленску. Там присоединились к нему смольняне, ополчение пошло дальше, но тут на дороге новгородцы не поладили со смольнянами. Одного смольнянина убили в ссоре, а потом несогласие дошло до того, что новгородцы не хотели идти дальше. Как не убеждал их Мстислав, новгородцы ничего не слушали. Тогда Мстислав поклонился им и, расспросившись с ними дружелюбно, продолжал путь со своей дружиной и смольнянами. Новгородцы опомнились, собрали вечи. Посадник Твердислав говорил: «Братья, как наши отцы и деды страдали за русскую землю, так и мы пойдем со своим князем». Все опять пошли за Мстиславом, догнали его и соединились с ним. Они побывали города Черниговские по Днепру, взяли приступом Речицу, подошли под Выжгород. Тут произошла схватка. Мстислав одолел, двое князей Ольгова племени попались в плен, вышегородцы отворили ворота. Тогда Всеволод увидел, что дело его проиграно, и бежал за Днепр, а киевляне отворили ворота и поклонились князю Мстиславу. На киевском столе был посажен его двоюродный брат Мстислав Романович. Установивший порядок в Киеве, Мстислав отправился к Чернигову, простоял под городом 12 дней, заключил мир и взял со Всеволода дары, как с побежденного. Он со славой вернулся в Новгород, и сам великий Новгород возвышался его подвигами, так как новгородская сила решала судьбу отдаленных русских областей. В Новгороде Мстислав проявил решительность и инициативу во внутренних делах, сменил посадников и архиепископа, развернул активное строительство в городе и посаде, предпринял реконструкцию оборонительных сооружений на южных подступах к своей земле. Были обновлены крепостные стены соседних старопцов Великих Луг, а также проведена административная реформа пограничных земель. Великие Луки были объединены с Псковом под рукой брата Мстислава Владимира. После перестройки оборонительных сооружений, оборонительных укреплений Великих Луг, Псков становится ответственным за рубежи Новгорода с юга, Полоцк, Литва и запада, Эстония, Латгалия, а также контролирует приграничные области Южной Эстонии и Северной Латгалии. Новгороду отходят земли Северной Эстонии, Води, Ижоры и Карелии. Таким образом, начинает расти административно-политическое, оборонительное и торговое значение Пскова в процессе превращения Прибалтики из отсталой языческой провинции в важнейший пункт западноевропейской торговой, церковной и военной экспансии. Это обусловило и выделение для Пскова отдельного князя в период правления Мстиславом Мстиславовичем в Новгороде. Он также возглавил новую волну русского сопротивления крестоносцам в Прибалтике. К концу XII века восточные берега Балтийского моря оставались последним уголком Европы, куда не успело проникнуть христианство западного образца. Местные племена ливов и часть латгалов в это время являлись данниками Полоцкого княжества, а эсты и латгальские княжества Талава и Адзель – Новгородской Руси. В условиях зависимости от Пскова правители Талавы приняли православие, от которого отказались переходом под власть рижского епископа. В Герсике, по свидетельству летописца, до ее завоевания крестоносцами имелась православная церковь. В 1193 году папа Целестин III объявил крестовый поход против прибалтийских язычников с целью обратить их в католичество и вывести из-под влияния православия. Католический миссионер Мейнард фон Зегеберг обратился к полоцкому князю Владимиру за разрешением проповедовать в землях его вассалов ливов, получил согласие, что стало предтечей основания в 1196 году Ливонской епархии, католической. В 1198 году его преемник Бертольд Шульте был убит ливами. Немецкие крестоносцы из северных земель Священной Римской империи основали укрепление Рига в 1201 году и образовали Ливонское братство воинов Христа, более известное как Орден Меченосцев, в 1202 году. Под флагом обращения в христианство язычников-ливов, живших вдоль древних торговых путей, проходивших по рекам Западная Двина и Гавая, крестоносцы приобретали новые территории. Стремясь вернуть себе контроль над ливами, в 1203 году Владимир Полоцкий вторгся в Ливонию. Однако ему вскоре пришлось столкнуться с сопротивлением рыцарей ордена. Между Владимиром Полоцким и ливонцами не раз происходили стычки из-за того, кому должны платить дань ливы, пока в 1210 году не был заключен вечный мир. В то же время был заключен мир и с Новгородом, по которому Мстислав поделил с рижским епископом Альбертом сферы влияния с учетом того, что большая часть Эстонии оставалась еще непокоренной русскими, тем более немцами. Стороны оставили их на милость победителя. При этом за Новгородом были закреплены права на северные области Латгалии и на эстонские земли вдоль Чудского озера. Права рижского епископа признавались на Ливонию, Нижнее Подвинье и Латгалию. Соглашение было закреплено первым русско-немецким матримониальным альянсом, браком племянницы Мстислава, дочери псковского князя Владимира Мстиславовича и младшего брата епископа Альберта Теодориха. При этом, признав права Риги на его земли, на земли по Двине, Мстислав усугубил положение полоцкого князя Владимира, лишившегося поддержки новгородско-псковских соотечественников. Однако для возвышения роли Новгорода и Пскова в торговле это было выгодно. Согласно договору, Владимир выторговал себе право ежегодно получать дань от ливов, которую епископ Риги Альберт обязался платить за них. Однако обещанный он не платил, и в 1212 году снова вспыхнул конфликт между рижским епископом и Владимиром из-за дани. В результате Владимир потерял Ливонию, которая перешла под контроль епископа. Стремясь получить ее обратно, Владимир в 1215 году стал готовиться к новой войне против епископа, но во время приготовлений неожиданно умер. Крестоносцы были достаточно сильны, чтобы одновременно начать войну и против эстов, которые в то время были разделены на 8 больших и 7 маленьких княжеств, слабо сотрудничавших друг с другом. В 1208 году при поддержке новообращенных в христианство ливских и латгальских племен крестоносцы начали набеги на земли в Южной Эстонии. Эсты яростно сопротивлялись атакам из Риги и при случае сами устраивали набеги. В 1213-1215 годах эсты и орден заключили трехлетнее перемирие. Оно оказалось более выгодным для немцев, сумевших консолидировать свои политические позиции, в то время как эсты оказались неспособны трансформировать свои непрочные альянсы в централизованное государство. 21 сентября 1217 года произошло сражение при замке Феллен, которое стало сокрушительным поражением эстов, предопределивших дальнейшую судьбу Центральной и Южной Эстонии. Если в 1212 году и в 1217 годах новгородцы и псковичи вместе со своими князьями Мстиславом Удатным и его братом Владимиром еще проводили походы против эстов, и эсты прибегали к помощи крестоносцев, то начиная с 1219 года эсты сами стали обращаться к русским князьям за помощью против крестоносцев. Христианские королевства Дания и Швеция также активно устремлялись на восток Балтики. После ряда вооруженных столкновений вся Северная Эстония попала под контроль датчан. В 1223 году на месте бывшего городища было начато строительство замка Тевтонского ордена, названного Феллен. В 1224 году орден меченосцев сделал Феллен своей штаб-квартирой. Эсты неоднократно восставали и часто побеждали крестоносцев. И в январе 1223 года в замке началось восстание, которое вскоре полыхало по всей Эстонии. Эсты-христиане водой смывали с себя крещение, выметали из дома вениками, выкапывали из могил покойников, погребенных по христианскому обряду, возвращали домой жен. У христианина может быть только одна жена, поэтому после 1217 года эсты должны были удалить от себя всех лишних жен, а теперь могли вернуть их обратно. То есть они вернулись, можно сказать, в первобытное состояние. Эсты заключили союз с русскими из Новгорода и Пскова, окрестности которых еще недавно грабили и разоряли. В некоторых эстонских замках были размещены русские гарнизоны. За последние 10 лет эсты много чему научились, у них на вооружении появились метательные машины и арбалеты. Свои замки эсты тоже укрепили по последнему слову военной науки. Орден и епископ ничего не могли поделать. Эсты отправили в Ригу посольство. Послы предлагали заключить мир, но возвращаться в лоно христианской церкви отказывались принципиально. Ни о каком вассалитете речи тоже не было. Эсты предложили обменять своих заложников на плененных в ходе восстания тевтонов, рыцарей и купцов. Рижский епископ согласился на все. На тот момент у него не было никаких сил для противостояния. Но эсты же не могли мирно ужиться с латами, это будущие латыши. Сначала и те, и другие возобновили грабительские набеги друг на друга. Потом к этому делу подключились меченосцы. Еще через некоторое время рыцари-монахи призвали к походу на Эстонию всех ливонских тевтонов. При этом между епископом и руководством ордена произошла некоторая торговля за землю, которую предлагалось завоевать в ближайшем будущем. Но, что удивительно, как-то договорились. Христианская армия нанесла поражение передовому отряду эстов, осадила Феллен, разграбила Южную Эстонию. На большее сил не хватило. Осаду пришлось снять, войско возвратилось по местам дислокации с изрядной добычей, но без решительной победы. Эсты вскоре ответили мощным набегом и жестоким разорением северо-восточной Ливонии. Ну, это уже совсем другая история. Это, я про это заговорила, поскольку Мстислав участвовал и... А дальше, как уже развивались события с орденом меченосцев и Прибалтики, это уже действительно другая история. Нам сейчас не очень важно. Но при этом, признав права Риги на земли под Вине, Мстислав усугубил положение полоцкого князя Владимира, лишившегося поддержки новгородско-псковских соотечественников. Однако для возвышения роли Новгорода и Пскова в торговле это было выгодно. После смерти Рюрика Ростиславовича на Черниговском княжении в 1212 году и Всеволода Большое Гнездо, Всеволод Чермный обвинил в повешении двоих северских Игоревичей в Галиче за год до этого и предпринял попытку лишить их владений в Киевской земле. Внуки Ростиславича послали за помощью к новгородцам и Мстиславу, и в июне 1212 года войско двинулось на Киев. В Смоленске произошел инцидент между смоленскими и новгородскими воинами, в ходе которого погиб один смолянин. Тем не менее, это не помешало дальнейшим совместным действиям. Сначала союзники разорили несколько черниговских городов на Днепре, осадили Выжгород, где взяли в плен Ростислава Ярославича и его брата Ярослава, Олегова внука. Сразу вслед за этим союзники осадили Чернигов, стояли под ним 12 дней и заключили мир. Всеволод Чермный остался княжить в Чернигове. По уходе Мстислава из Новгорода, там взяла верх Суздальская партия. Руководимая торговыми интересами, она решила призвать к себе князем одного из сыновей Всеволода Ярослава, человека нрава крутого. К нему отправились посадник, тысяцкий и 10 старейших купцов. Владыка Антоний, хотя и не расположенный внутренне к такой перемене, должен был встречать нового князя с почетом. Этот князь тотчас же начал расправляться с недоброжелателями и противниками, приказав схватить двух из них, новаторского посадника, и отправить их в оковах в Тверь. Затем, по наущению Ярослава Навечи, сторонники его разграбили дом тысяцкого якуна, схватили жену его, и князь взял под стражу его сына. Противная ему партия волновалась. Пруссы, жители Прусской улицы, убили Евстрата и сына его Луготу, вероятно, сторонников Ярослава. Рассерженный такой народной расправой, Ярослав оставил на городище наместника, а сам ушел в Торжок и задумал большое дело – обратить Торжок в Новгород. Город Новый Торг или Торжок, новгородский пригород, в предшествующее время получил важное торговое значение. Новоторжцы стали соперничать с новгородцами и, естественно, желали большей или меньшей независимости от Новгорода. Положение Торжка было таково, что добрые отношения с Суздальской землей были для его жителей крайней необходимостью. Как только у Новгорода наступал разлад с суздальскими князьями и начинались враждебные действия со стороны последних против Новгорода, прежде всего доставалось Торжку. Суздальские князья захватывали этот пограничный город новгородской земли. Ярослав Всеволодович поступил решительно. У него уже был пример в Суздальской земле, где князья подняли значение пригорода Владимира и унизили достоинство старых городов – Ростова и Суздаля. По примеру отца и дяди, Ярослав хотел произвести то же на новгородской земле – сделать Новый Торг столицей земли, а Новгород низвести на степень пригорода. Обстоятельства помогали ему. На новгородской земле мороз побил хлеб, сделалась дороговизна, страшная для бедных людей. Ярослав не пускал в Новгород ни одного воза с хлебом. В Новгороде начался голод. Родители из-за куска хлеба продавали детей своих в рабство. Люди умирали с голода на площадях, на улицах, мертвые валялись по дорогам, и собаки терзали их. Новгородцы послали князю Ярославу просить его к себе, но Ярослав ничего не отвечал им и задержал посланных. Новгородцы вторично послали к этому князю с такой речью: «Иди в свою отчину к Святой Софии, А не хочешь идти, так скажи. Ярослав снова задержал посланных и ничего не сказал Новгороду. Но на этот раз только позаботился о том, чтобы вывести оттуда свою жену, дочь Мстислава Мстиславича. Он велел останавливать на дорогах новгородских гостей и держать их в Торжке. Тогда, по словам летописца, в Новгороде была великая печаль и вопль. В таких стесненных обстоятельствах снова явился Мстислав выручать Великий Новгород, счастливо избегнув отряда из 100 новгородцев, посланного Ярославом не допускать Мстислава до города. Этот отряд сам передался Мстиславу. 11 февраля 1216 года Мстислав удатно прибыл в Новгород, приказал схватить и заковать ярославовых дворян, приехал на Ярославов двор на вечер, поцеловал крест Великому Новгороду и сказал: «Либо возвращу новгородских мужей и новгородские волости, либо голову свою положу за Великий Новгород». «На жизнь и на смерть готовы с тобой», — отвечали новгородцы. Прежде всего Мстислав отправил к Ярославу священника Юрия из церкви Иоанна на Торговище с такой речью: «Сын мой, отпусти мужей и гостей новгородских, уйди из Нового Торга и возьми со мною любовь». Ярослав не только отпустил священника без мирного слова, но, как бы в поругании над требованиями своего тестя, приказал заковать захваченных новгородцев и отправить их в заточение по разным городам, а товары и имущество роздал своей дружине. Число таких узников, ну, вероятно, преувеличенное, летописец простирает до 2000. Когда весть об этом дошла в Новгород, Мстислав велел звонить на вече на Ярославовом дворе, явился посреди народа и сказал: «Идем, братья, поищем мужей своих, вашу братью, вернем волости вашу, да и не будет Новый Торг Великим Новгородом, не Новгород Торжком. Где Святая София, тут и Новгород, и во многом Бог, и в малом Бог, и правда». 1 марта 1216 года ополчение двинулось в поход через Селигер, а дня через два несколько знатных новгородцев бежали к Ярославу, забрав с собой свои семьи, которым бы пришлось плохо от народного негодования. Проходя через Торопецкую землю, Мстислав позволил своим воинам собирать корм для себя и лошадей, но строго запрещал трогать людей. Мстислав от имени своего, союзных князей и Новгорода, предлагал Ярославу мир и управу. Ярослав отвечал: «Не хочу мира. Пошли, так идите. 100 наших будет на одного вашего». «Ты, Ярослав, с силой, а мы с крестом», — сказали тогда между собой союзные князья. В четверг 21 апреля 1216 года на реке Липеце произошла битва, в которой победил Мстислав. Ну, существует очень подробное описание этой битвы, но это было бы долго это все вам рассказывать. Поэтому только, значит, вот закончилась она победой Мстислава. Прежде всех бежал Ярослав. Юрий последовал за ним. Он загнал 3 коней, прискакал без седла на 4-м во Владимир, в полдень того же дня, босой и в одной рубашке. В городе оставались одни попы, чернецы, женщины и дети, народ невоинственный. Увидя своих, они обрадовались, думали, что возвращаются победители. Ведь и прежде уверяли их: «Наши одолеют». Но не победителем вернулся Юрий. Растерянно ездил он вокруг стен города и кричал: «Укрепляйте город!» Тогда вместо веселья поднялся плач. К вечеру усилилось смятение, когда с несчастного побоища стали собираться беглецы. Кто был ранен, а кто наг и бос. И всю ночь продолжали они сходиться один за другим. Наутро князь собрал вечи и говорил: «Братья Владимирцы, затворимся в городе и станем отбиваться». «С кем затворимся?» – возражали ему. «Братья наши избиты, другие в плен взяты, а те, что прибежали, безоружны. С кем станем на бой?» «Все это я знаю», – говорил Юрий. «Прошу только, не выдавайте меня, не выдавайте меня ни Мстиславу, ни брату моему Константину. Лучше я сам по своей воле выйду из города». Владимирцы обещали. Союзники подступили к городу в воскресенье 29 апреля и объехали его кругом. В ночь с воскресенья на понедельник загорелся княжеский двор во Владимире. Ну, сам загорелся или подожгли, неизвестно, но после пожара Юрий прислал поклон князьям и велел сказать: «Не делайте мне зла сегодня, завтра я выйду из города». Наутро Юрий с двумя меньшими братьями явился к Мстиславу и его союзникам и сказал: «Братья, кланяюсь вам и челом бью. Живот оставьте, ну, жизнь оставьте и хлебом накормите. А брат мой Константин в вашей воле». Юрий поднес дары князьям, и они помирились с ним. Мстислав дал такое решение: Константину взять Владимир, а Юрию отдать Радилов городец. Победа принесла Мстиславу лавры лучшего полководца своего времени. Убедившись в своей исключительности, он решил покинуть регион северо-западной Руси и с малыми силами отправился отвоевывать город Галич, в котором в то время господствовали венгры. Попеременно чередуя силу и уговоры, Мстислав отвоевал Галич. Любопытно, что в этом случае он сильно полагался на местное славянское население, которое откровенно враждебно относилось к захватчикам. Сформировав из крестьян что-то вроде партизанских отрядов, он действовал уверенно и быстро. Последний очаг вражеского сопротивления был погашен в здании церкви Святой Богородицы, которое венгры переоборудовали в крепость. Уморив их голодом, он одержал очередную победу, став князем Галича. Впрочем, широким массам Мстислав, победивший в десятках боев, известен как автор одного поражения. Он принимал участие в битве на Калке и был повержен этим страшным врагом. В честь Мстислава надо заметить, что ранее Европа не знала противника такой неистовой силы, и феодальная Русь была не готова к нашествию такого масштаба. Началось все с того, что в 1223 году к Мстиславу и другим русским князьям обратились половцы, в частности, тесть Мстислава, хан Катян, за помощью против вторгнувшихся в причерноморские степи монголов. Мстислав участвовал в создании широчайшей коалиции, включавшей помимо киевских, смоленских, волынских и пинских князей, также и чернигово-северских. Опасаясь перехода половцев на сторону монголов в ходе продолжающегося очного противостояния, русские князья пошли в степь, не ожидая соединения с Владимирским войском. В битве на Калке Мстислав вместе с половцами и волынским полком переправился через реку, отделявшую союзников от монголов, и вступил в бой. Авангард противника побежал, и монголы ввели в бой главные силы уже тогда, когда Черниговский полк переправился лишь частично, а Киевский еще находился на западном берегу реки. Удар привел к бегству располагавшихся в авангарде половцев и разгрому всего союзного войска. Причем Мстиславу Удатному удалось оторваться от погони, а Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский и многие другие князья погибли. Выбравшись живым из этой мясорубки, Мстислав, впервые столкнувшись с горечью поражения, в скором времени по экономическим причинам не сумел удержать за собой и Галич. Ну, мы про эти все события будем в свое время более подробно говорить. Сейчас пока вот просто, чтобы представляли себе. Ну, я думаю, что об этом как бы все знают, это же в школе проходили. Но в последние годы жизни Мстислав воевал с поляками и Даниилом Романовичем в союзе с половецким ханом Катяном, Владимиром Рюриковичем Киевским и Александром Белским. В 1226 году разгромил у Звенигорода вторгшимся в княжество венгров, но, несмотря на это, назначил своим преемником венгерского королевича Андраша, ну или Андреевича, иногда так называют, которому он отдал свою дочь, уже раньше с ним обрученную, а сам остался в Понизии и перешел на княжение в Торческ. Из Торческа он поехал в Киев, заболел в пути и умер, успев постричься в схиму по тогдашнему обычаю благочестивых князей в 1228 году. Ну, согласно польским известиям, похоронен в Киеве в основанной им церкви Святого Креста. если сравнивать его личность с другими князьями той эпохи, то в целом он кажется человеком довольно порядочным. Он не был замечен в предательствах и интригах, проявлял милосердие к выжившим противникам и часто тяготел к мирному дипломатическому решению конфликтов. Вот. Так. Ну и поскольку никак вот мы с историей расстаться не можем, древнерусской, и медитация у нас сегодня снова будет на восьмого мастера. Ну, вы заметили, что медитация на прошлом занятии уже прошла совершенно по-другому, не так, как на позапрошлом занятии. И я надеюсь, что сегодня у нас снова что-нибудь будет новое или много чего нового во время медитации. Ну и немножечко тоже я схему медитации, по-видимому, немножко изменю. Так. Ну, во-первых, мы будем медитировать сразу на топ-мастера, но в другом порядке. Если раньше я называла первыми токи восьмой зоны, то сейчас, наоборот, шестнадцатый. То есть будет последовательность рон-суок и тол-тон, вот такая вот. Ну, вот так, так слышится, это вот не мой произвол, оно так, так идет. Вот, так что восьмой мастер, ну и, наверное, потом что-то еще надо будет добавить, когда мы сделаем эту медитацию. Так, внимание, единица, единица, рон соок, тоон этол, ао сион, ин хао, ха, остор присцельс. Двойка. Рон соок, тоон этол, ао сион, ин ха, остор присцельс. Двойка. Тройка. Рон соок, тоон этол, ао сион, ин ха, остор присцельс. Четверка. Рон соок, тоон этол, ао сион, ин ха, остор присцельс. Пятерка. Рон соок, тоон этол, ао сион, ин ха, остор присцельс. Шестерка. Рон соок, тоон этол, сион ао, ха, ин ха, остор присцельс. Семерка. Рон соок, тоон этол, сион ао, ин ха, остор присцельс. Семерка. Рон соок, тоон этол, ао сион, ин ха, остор присцельс. Так, еще семерка. Семерка. Рон соок, тоон этол, ао сион, ин ха, Остер Пресцельс. Шестерка. Рон Соок. Тоон Этол. Ао Сион. Ин Ха. Остер Пресцельс. Пятерка. Рон Соок. Тоон Этол. Сион. Ао Сион. Ин Ха. Остер Пресцельс. Еще раз пятерку. Сбилась немножко. У нас Рон Соок. Пятерка. Рон Соок. Этол Тоон. Сион Ао. Ин. Вот опять сбилась. Все, все. Вот, вы, наверное, заметили, что сейчас ток идет по другому маршруту, не по привычному, не по накатанному. Уже, ну, более или менее уже какая-то есть какие-то привычки. И все время сбивается на старый путь. Так что давайте еще раз пятерка. Рон Соок, Тоон Этол, Ао Сион, Ин Ха, Остер Пресцельс. Прошли пятерку. Ага. Четверка. Рон Соок, Тоон Этол, Ао Сион, Ин Ха, Остер Пресцельс. Тройка. Рон Соок, Тоон Этол, Ао Сион, Ин Ха, Остер Пресцельс. Двойка. Рон Соок, Тоон Этол, Ао Сион, Ин Ха, Остер Пресцельс. Единица. Рон Соок, Тоон Этол, Ао Сион, Ин Ха, Остер Пресцельс. Пранические потоки. Единица. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Пятерка. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Семерка. Пранические потоки. Я не забыла по конечностям пранический поток проводить, просто сейчас нам, сегодня нам не нужно. Семерка. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Пятерка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Единица. Пранические потоки. Фазовый ток АО. АО, единица АО, двойка АО, тройка АО, четверка АО, пятерка АО, шестерка АО, семерка АО, семерка АО. Шестерка АО, пятерка АО, четверка АО, тройка АО, двойка АО, единица АО. Обратите внимание, что когда мы АО берем как фазовый ток, вот так вот отдельно, как сейчас, он энергетически, он отличается от того тока АО, который был у нас в 16-й зоне. Там он был как, просто как обозначение тока зоны влияния качеств. А здесь он выступает совершенно в другом качестве. И вот я просто почувствовал, что некоторые как бы вот попытались и там как одинаковые взять, только они разные. Они, ну, во-первых, имейте в виду, что все токи, которые мы берем, и звездные, и планетарные, и токи созвездий, они все, в них очень много различных составляющих. И как раз очень важно, чтобы мы постепенно привыкали, если на первых порах, когда мы только начинали заниматься, важно было хоть как-то провести, хоть что-то такое, вот сделать, что-то куда-то провести, то сейчас мы учимся проводить гораздо больше фракций этих токов, проводить их гораздо объемнее, масштабнее, тоньше, шире. Поэтому вот и поэтому приходится, как бы, чтобы эти токи и через нас проходили по-другому. Так что вот поэтому я все время говорю о том, что не старайтесь как бы вот новые находить в себе, в своих тонких телах, новые пути для проведения токов. И, соответственно, настройки чакр меняются у нас. И, соответственно, происходит трансформация тонких тел. Потому что если изменений не будет, если мы все время будем одно и то же проводить, то и, собственно, трансформации не будет. Какая-то одна трансформация произошла, и на этом все остановится. А так трансформационные процессы у нас происходят постоянно, а это для нашей работы на тонком плане совершенно необходимо. Ну, понятно, по каким причинам. Так. Ну, все тогда уже на сегодня.